Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Я также желаю поздравить всех вас с этим великим, радостным праздником Рождества Христова. Воистину, нет другого имени под небом, привлекшего к себе столь огромное внимание, как имя Иисуса Христа. Вы слышали в этот вечер уже со слов песен, со слов произведений, со слов стихов, некоторые мысли о нашем Господе Иисусе Христе. Я хочу говорить тоже о Нем. Я буду говорить и затрону два важных вопроса еще раз. Кто же Он и Иисус? И второй вопрос. Какова цель Его прихода на нашу землю? Итак, кто же Он? Во-первых, Он родился в небольшом городке Вифлееме, кстати, в бедной семье. Вы знаете, Он прожил всего лишь 33,5 года. И всего лишь 3,5 года последних Его жизни Он посвятил открытому служению для человечества. Разве это большой отрывок 3,5 года? Мы даже прожив 70-80 лет, говорим, быстро пролетело. Вроде бы не заметили. Так вот, обратите внимание на следующее. Всего лишь 3,5 года Его открытого служения. Но практически во всем мире люди помнят о Нем на протяжении 2000 лет и празднуют Его Рождество. Летоисчисление нашей эры привязано ко дню Его рождения. И когда вы дома смотрите на календарь, каждая дата календаря вам говорит, столько-то и столько-то дня рождения Иисуса Христа. Нам нужно вдуматься в это и самим для себя поставить вопрос, кто же Он? Я еще раз подчеркиваю, всего лишь 3,5 года Его открытого служения и такое колоссальное влияние на мировую историю, с чем сегодня не могут сравниться все политики мира вместе взятые. Интересно, правдиво сказал о Христе историк Кеннет Скол-Латурет. Я прочитаю, что он написал. Сменяются поколения, и каждое оставляет после себя новые доказательства того, что в смысле влияния на ход истории жизни Иисуса самое значительное из всех когда-либо прожитых на нашей планете. Более того, влияние это не ослабевает, но увеличивается из века в век. Правдиво сказано, не правда ли? Друзья дорогие, в память о Нем, или точнее, во имя Его, построены миллионы храмов и молитвенных домов. Это о многом говорит. Вы знаете, туда приходят в церкви молитвенные дома, как и мы сегодня, люди приходят помолиться Ему, поговорить с Ним и излить пред Ним свои желания и горести, не только излить, но получить утешение и поддержку своей жизни. Десятки миллионов людей свидетельствуют. Мы имеем много свидетельств, даже описанных в книгах, как Иисус коренным образом изменил жизни людей в лучшую сторону. Он освободил их от греховной зависимости. Он восстановил разрушенные жизни, дав им надежду. Кто же Он, Иисус? Позвольте мне представить вашему вниманию четыре стороны всего лишь, или четыре факта, ярко свидетельствующих о том, что Иисус не просто человек. Иисус есть истинный Сын Божий. Безусловно, первый факт – это чудо Его Рождества. Но я хочу сказать, кроме того, что вы сегодня слышали, следующее. За много сот лет до Рождества Христова Богом было предсказано через пророков наперед детали Рождества и детали жизни Иисуса Христа. Ну, например, подумайте о цифрах, которые я говорю. За 1600 лет до Рождества Христова уже было предсказано Его родословное. Через чьи имена и семьи пройдет нить родословия? Разве это нас не удивляет? Далее, за 700 лет, вы слышите, 700 лет до Рождества Христова было предсказано пророком Исаии о его непорочном зачатии и рождении младенца через Деву. Предсказан город, где должно было родиться Христу, город Вифлеем. Предсказана была перепись, которая позволила или побудила Иосифа и Марию пойти в Вифлеем. И много-много других предсказаний о жизни Христа. Подсчитано, что в Библии имеется около 300 пророчеств, сказанных о нем до его рождения, которые в точности исполнились. Вечный Бог наперед представил, предвозвестил, наперед как бы расставил вехи о жизни Иисуса Христа, как произойдет его рождение и последующая жизнь. Ведь это подсильно только Богу. Дорогие друзья, для чего Бог сделал так? И я вот думаю, а это для того, чтобы мы с вами не имели основания сказать, что Иисус Христос просто человек. То, что мы говорим, побуждает нас к совершенно обратному, признать, что Иисус Христос есть истинный Сын Божий. Мы говорили об Рождестве Иисуса Христа, уникальное явление, когда во время рождения пастухи на поле, им явились ангелы, и ангел сказал радостную весть о рождении Христа. И затем явилось множество ангелов, славящих и хвалящих Бога. Друзья дорогие, кто этот младенец, что небо пришло в ликование? Разве это обычный человек? Нет. Это Сын Божий, Господь Иисус Христос. Кто же Он, что весть о Его рождении Бог поручил не человеку, а ангелу своему возвестить? А для того, чтобы мы не отнеслись скептически к этому, а поняли, весьма важная вещь прозвучала во Вселенной. Также на Востоке загорелась необычная звезда, вы знаете, и она двигалась, мудрецы Востока увидели ее, и она привела их на то место, где был младенец. Вообще-то потрясающее событие. Итак, уникальность рождения Иисуса Христа ярко свидетельствует о том, что Иисус есть не просто человек, но Бога-человек. Он Божий Сын. Вторая сторона, или второй факт, говорящий нам с вами о том, что Иисус есть Сын Божий. Это Его жизнь, это Его деяние. Ни один человек не жил такой уникальной жизнью, как Иисус Христос. Только Он, Иисус, был абсолютно чист и безгрешен, что невозможно для обычного человека. А среди нас ни одного, который без греха. Нет, нет. Все грешны. А вот он был кристально чист. О его кристальной жизни свидетельствуют его близкие друзья. Ученик Петр пишет в первом послании, 2 глава, 22 текст, такие слова: «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Даже враги Христа говорят тоже о Христе. Сегодня мы слышали о Пилате, и Пилат сказал: «Я исследовал и не нашел человека сего виновного ни в чем». Так он говорит о Христе. И если помните, Пилат, выводя Христа к народу, говорит: «Се человек» с большой буквы. Это означает «все совершенный человек». Кстати, каждое слово Христа было точно и абсолютной правдой. Однажды, видя сомнения некоторых людей, Иисус задал им вопрос. Этот вопрос является сильнейшим заявлением для всего мира. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 46 тексте, он сказал так. «Кто из вас обличит меня в неправде?» И было молчание. Это молчание продлевается 20 столетий. За 20 столетий в нем не найдено никакой вины. Дорогие друзья, более того, его жизнь была наполнена делами, которые мог творить только один Бог. Мы с вами знаем, к нему приводили безнадежно больных, слепых, глухих, немых, парализованных приносили и другими болезнями одержимых. Он исцелял их без медикаментов, силой слова своего. Некоторых он возвратил к жизни после их смерти, то есть воскресил. Его слову повиновались стихии природы. Вот читайте Евангелие, и они говорят об этом. Глядя в будущее, что интересно, он предсказал ход мировой истории. Он предсказал, что ожидает человечество в последнем времени. Что произойдет на земле? Все это описано в Библии, в Евангелиях и в книге Откровения. Вы знаете, его слово «Откровение о будущем», да, сегодня будоражит умы людей. Почему? А потому что оно исполняется. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вот видя все его чудеса, иудеи, то есть его соотечественники, спрашивали его, говоря, «Скажи нам прямо, кто ты? Ты ли Христос? То есть, ты ли посланный от Бога?» Интересно, на это Иисус честно и прямо отвечал. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 текст. «Я и Отец одно». То есть, «Я и Бог Отец одно». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 36 текст. Он говорил, «Я Сын Божий». Но иудеи все же не верили его словам. И вы знаете, тогда Иисус сказал им, мы читаем Евангелие от Иоанна, 10 глава, 38 текст. «Когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Итак, его удивительная, уникальная жизнь и его дела ярко свидетельствуют, что Иисус есть не просто человек. Иисус есть истинный Сын Божий. Третья сторона, третий факт, говорящий о том, что Иисус есть Сын Божий. Это интересный факт. Это его необычная смерть на Голгофском кресте. Друзья, около 30 пророчеств, сказанных до его рождения, относились к последним дням его земной жизни и исполнились. Было предсказано, за сколько монет серебра предадут его, что купят за эти деньги, как разделят его одежды, как оставят его друзья, между кем его распнут. Было предсказано даже, что когда он будет пить хотеть на кресте, ему дадут вместо воды что? Уксус. И об этом предсказано было. Удивительно. Все это исполнилось почти в течение одних суток. Это о многом нам говорит сегодня. Далее, в момент его голгофских страданий, знаете, что произошло? Небо померкло среди бела дня. В течение 3 часов тьма опустилась на землю. История подтверждает этот факт. Небо как бы сопереживало его страдания. В момент его смерти в Иерусалимском храме завеса – это огромное самотканное полотно, отделяющее святое святых, вдруг разрывается сверху донизу, без содействия рук человеческих, и мы читаем, земля потряслась. Это о многом нам с вами говорит. И еще удивительная деталь. Иисус в точности наперед знал день своего ареста, день своего распятия, детали своих страданий, и не уклонился, не убежал. Более того, он наперед говорил ученикам своим день своего страдания. Для чего? Приготовить их к этому. Морально их приготовить к этому. Все это говорит о том, что Иисус добровольно шел навстречу своим мучениям, зная, для чего он это делает. А вот для чего, мы еще поговорим позже. Итак, его необычная смерть является ярким свидетельством о том, что на кресте был распят Бога-человек. И четвертое свидетельство. Безусловно, оно очень интересно. Это его триумфальное, победоносное воскресение. Несколько штрихов с этого периода бытия. Ко входу к гробнице, где было положено тело Христа, был привален огромный камень, предполагают весом около 2 тонн, чтобы закрыть собой вход в пещеру. Да? Ранее, при своей жизни, Иисус предсказал наперед, что когда его предадут на распятие, он на 3-й день воскреснет. Друзья дорогие, из-за страха перед этими событиями враги Христа пошли на следующий шаг. Опечатали гробницу римской печатью. По закону нарушение римской печати каралось смертью. Более того, поставили отряд воинов охранять гробницу. Друзья дорогие, но ничто не могло удержать в гробе Сына Божьего Иисуса Христа. Он воскрес! Гробница пуста, огромный камень отвален без содействия рук человеческих. Для чего? Чтобы каждый мог войти в гробницу и увидеть, его там нет. Он воскрес. Кто из вас был в Израиле или сможет побыть, пойдите, зайдите в эту гробницу. И когда будете выходить, обратите внимание, на камне вырублено. Его нет здесь, он воскрес. Друзья дорогие, ни один человек не воскресал из мертвых, победив смерть, кроме Иисуса Христа, нашего Господа, основателя всех иных мировых религий. Будда, Конфуция и другие мертвы, и их тела истлели. А Иисус Христос жив, он воскрес. Он истинный Сын Божий. Итак, из многих я назвал всего лишь 4 стороны или 4 факта, ярко говорящих о том, что мы сегодня празднуем день Бога воплощения, день прихода в мир нашего Господа Иисуса Христа. Друзья, вдумайтесь в следующее. Тот, кто творил весь мир, Вселенную, тот, который был окружен сиянием славы, оставил славу неба и сошел в наш грешный, мрачный мир греха и слез. Смирил себя до такой степени, что положен был в кормушку для скота. Друзья, если вечный, всемогущий Бог принял такое решение, пошел на такой шаг, то это неспроста. А на это есть серьезное основание и глубочайший смысл. И вот теперь мы с вами подошли ко 2-му вопросу. Для чего это сделано? Для чего он пришел в наш мир, на нашу землю? И ответ мы находим в Библии. Сам Иисус говорит, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 текст. Выведите, пожалуйста, его на экран. Прочтем его. Следите внимательно за этим текстом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дорогие друзья, прошу вас, запомните этот текст. Он пригодится вам во всей вашей жизни. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дорогие друзья, вот этот текст прямо говорит: Бог любит тебя и меня. Бог любит нас с вами. Вот почему Он оставил славу неба, воплотился, пошел на крестные страдания, чтобы нас спасти от вечной гибели. Бог видел, в какой беде находится человек, в какой беде находятся люди, отвернувшись от Бога и идущие в погибель. Посмотрите, что происходит вокруг. Результат греха людей просто вопиет к Богу и сегодня. Вопиет о возмездии. Сколько униженных и растоптанных судеб на земле. И все они ожидают воздаяния. А сколько крови невинно убиенных вопиет сегодня к Богу о возмездии за свою смерть. Не так ли? А слезы, горе, боль, сирот вопиет к Богу о жестокости родителей, бросивших их. Они пришедшие в этот мир, убитые в чреве матери дети. А их миллионы вопиют к Богу. Вопиют о возмездии справедливом, о ложь, воровство и так далее. Скажите, а разве Бог может пройти мимо этого? Или нет? Бог свят и справедлив. Друзья, Его справедливость требует возмездия. Если бы вечный Бог не обратил на все это внимания, если бы не осудил грех и не взыскал с виновных, а закрыл бы глаза на это, он бы не был бы справедливым Богом. Не так ли? Так, друзья дорогие. Но Бог свят и справедлив и не может пройти мимо греха. Вот почему Библия говорит, Римлянам 6 глава 23 текст: «Ибо возмездие за грех – смерть». Слышите приговор Божий? Возмездие за грех будет смерть. Не о физической смерти речь идет. Возмездие за грех – смерть. Смерть как вечное пребывание в адских мучениях вне Бога. Друзья мои, отступившему от Бога грешному человеку грозит вечная гибель. А что же нам с вами делать, а? Ведь за свою жизнь каждый из нас накопил тоже немерено грехов. Немерено грехов. Кто заступит нас с вами? Кто отведет от нас гнев Божий? Ни один человек этого сделать не может. Ибо каждый человек за себя будет отчитываться. Друзья дорогие, помните, мы с вами читали текст Иоанна 3:16, я просил запомнить его. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, Бог, движимый любовью, состраданием, жалостью к людям, пришел в этот грешный мир в лице Иисуса Христа, Сына Божия, воплотился через Деву Марию, став подобным нам, чтобы взять на себя весь гнев Божий, все наказание взять на себя, возмездие за грехи взять на себя. Мы читаем в первом послании Иоанна, 3 глава, 5 текст. Апостол Иоанн спрашивает нас с вами: «И вы знаете, что Он, Иисус, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что нет в Нем греха». Хочу привести один пример для большей ясности. Недавно я о нем говорил. В одном штате произошла весьма большая авария с большим материальным ущербом, огромный ущерб. Наступил день суда, в зале полно людей, в зале много людей, которые ожидали материальной компенсации ущерба. На скамье подсудимых сидела молодая девушка, она была за рулем автомобиля. Знаете, судья с благородным лицом вынес приговор. Весь ущерб покрыть за счет виновного. Эта девушка зарыдала. Но интересный момент. Судья снял мантию, спустился на низ, подошел к ней, сел рядом, обнял ее и говорит: «Доченька, я не мог иначе. Суд должен быть справедливым. Но не плачь. Все расходы буду покрывать я». Вот это миниатюры пример показывает нам с вами, как Бог поступил с человечеством. Как Бог поступил по отношению к нам с вами. Дорогие друзья, Бог со своей стороны сделал все, чтобы нам спастись. Грех справедливо осужден. Наказание и гнев за грех возложил на единородного Сына Господа нашего Иисуса Христа. А человеку дано право, дана возможность удивительная через личную веру во Христа, через наше покаяние пред Господом получить спасение как дар Божий. Спасение от будущего гнева в аду и войти в Царствие Божие. Давайте мы еще раз на экран выведем Римлянам, 6 глава, 23 текст. Посмотрите внимательно. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная». Это дар, это подарок человеку незаслуженный, но он достался страданиями Иисуса Христа. Чтобы получить этот великий дар, чтобы быть спасенными, войти в Царствие Божие, нам с вами необходимо выполнить два условия, говорит Писание. И об этих двух шагах, двух условиях я хочу кратко сказать. Друзья, но вопрос прощения грехов наших становится еще более значим, когда мы осознаем, что однажды мы предстанем перед святым Богом дать отчет за нашу прожитую жизнь. А Библия говорит, послание к евреям, 9 глава, 27 текст. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Друзья, жизнь человека по замыслу Бога состоит из двух периодов. Земная жизнь, она коротка. И жизнь, то есть бытие в бесконечной вечности. Друзья, Бог вечен, и Он сотворил человека вечным. Поэтому наше бытие не оканчивается физической смертью. В Библии мы читаем Евангелие от Луки, 20 глава, 38 текст. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Это мы так думаем. Не стало человека конец? Нет, нет. Он продолжает свое бытие. У Бога все живы. Друзья, для многих будет большим удивлением, что момент физической смерти наше бытие не остановил. А это всего лишь момент, когда мы оставили свое тело, в котором жили. Перейдя в потусторонний мир, человек остается личностью. Наш разум будет работать четко и ясно. Наша память станет яснее и отчетливее. Оценка ситуации станет предельно ясной. Об этом прочитайте дома. Возьмите Евангелие от Луки, 16 главу, запомните. Евангелие от Луки, 16 глава. И вы там прочтете об этом. И мы знаете, когда перейдем порог этот, мы осознаем, придем в трепет. Почему? А потому что увидим, что есть святой и вечный Бог в сиянии славы. И мы обнаружим несколько с вами потрясающих моментов для нас. Я хочу о них сказать. Во-первых, мы обнаружим, хотим ли мы это или нет, что за горизонтом нашей земной жизни есть два места пребывания – всю вечность. Одно – это рай, правильно. Это место пребывания в присутствии Бога, Его любви, Его славы. Место радости, место света и счастья. Это и есть Царствие Божие. И любое наше описание сегодня Царствие Божие будет блеклым в отношении реальности, которая есть. Второе место бесконечного пребывания вечности – это, безусловно, ад. Библия так и говорит. Это бесконечное вечное пребывание в объятиях мрака, вне Бога, вне любви, в вечных мучениях. И что очень болезненно, в угрызениях своей совести, постоянных. Человек обнаружит, что все изменить невозможно. Перейти с одного места в другое нельзя. Справедливо все сделано. И остается на вечных страданиях. Сам Иисус подтвердил, что ад и рай – это реальные места пребывания. Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 текст. Он сказал: «И пойдут сии, то есть одни, в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Мы обнаружим еще один неутешительный факт. А что именно? Что наши дела не исчезли. Они идут вслед за нами. То есть информация о всей нашей жизни сопровождает нас, и нам нужно будет давать отчет перед Богом. Мы читали с вами: человеку положено однажды умереть, а потом суд. В книге Откровения, 20 глава, 12 текст. Я хочу, чтобы вы увидели на экран его, мы прочтем его. Апостол Иоанн, богослов, книге «Апокалипсис» пишет то, что Бог ему открыл. «И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». То есть на основании наших с вами дел, на основании прожитой жизни мы будем судимы. Нас это сегодня уже меньше удивляет, чем раньше. Сегодня мы сами нажатием клавиши или одним кликом вызываем на монитор компьютера то, что произошло сегодня в любой стране. Вторым нажатием мы воспроизводим с архива вчерашний день, даже месячной давности, правда? А у Бога все гораздо совершеннее. И когда пристанем на суд Божий, Библия говорит: Бог воззовет прошлое. Оно предстанет перед вами, хотите или нет. Оно предстанет. Бог воззовет прошлое. Итак, через мгновение после того, как оборвется наша земная жизнь, мы будем либо ликовать или ужасаться, в зависимости от того, что перед нами откроется. Врата рая или врата ада. Это очень серьезный вопрос. Попрошу вас, только вдумайте слово «бесконечная вечность». Я хотел что-то подобрать для сравнения. Думал, чем это больше понятней описать. Бесконечная вечность. Я только одно нашел. Бесконечная вселенная. Как-то нам понятно это слово. Бесконечная вечность. Друзья, страшно. Бесконечную вечность быть без Бога. Бесконечную вечность отнести расплату за свои беззакония. Друзья, что же нужно человеку, чтобы войти во спасение? Я уже говорил, хочу повторить. Чтобы войти в Царствие Божие и не попасть в вечные страдания, Библия открывает нам, нам необходимо выполнить два условия. Это веровать в Иисуса Христа. И второе – получить прощение грехов наших через личное покаяние перед Ним. Итак, веровать в Иисуса Христа как Сына Божия. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 47 текст. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Послушайте слова Христа. Он в этом слове применяет один такой прием, чтобы донести до нас яснее. Он говорит, правду, правду говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Друзья, от нашего личного отношения ко Христу, от нашей веры в Него зависит наша вечность. Возможно, мы кое-что знаем о Нем, правда? Мы иногда по праздникам приходим в церковь на богослужение. И думаем, что все в порядке. А правильно ли это? Я хочу сказать, веровать – это нечто большее, чем кое-что знать о Нем. Веровать – это любить Иисуса Христа. Любить Его заповеди. Любить Его Слово. Любить Библию, как мы говорим. Читать и доверять Его Слову. У меня вопрос – дорогой друг, находящийся в нашем собрании. Что ты думаешь о Христе? Веруешь ли он, что он Сын Божий? Доверяешь ли его Слову? Может быть, сегодня тебе нужно предстать перед Богом и сказать, Господи, прости за мое долгое неверие. Верую в Тебя, помоги моему неверию. Время для такой молитвы мы будем иметь с вами в конце нашего собрания. Второе условие, о котором я говорю, Библия говорит, я уже говорил, это быть без грехов. С грехами туда войти невозможно. Невозможно. Потому что Царство Божие наполнено чистотой и святостью. В книге Откровения, 21 глава, 27 текст мы читаем. И не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи. А что делать? Как я уже говорил, за жизнь накопили немерено грехов. Кто простит меня? Кто изгладит, удалит мои грехи с моей истории жизни? Мы же говорили, а дела идут за нами. Кто сотрет это в моей истории? Друзья дорогие, есть единственный, кто может помочь. И это наш Господь Иисус Христос. Послушайте, что говорит Библия. Мы читали этот текст, 1 Иоанна 3:5. «И вы знаете, что Он, Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши». Дорогие друзья, Христос пришел в мир для того, чтобы взять мои и ваши грехи. Он взял нашу вину на Себя, чтобы мы с вами остались живы, там на Голгофе избитый, оплеванный, с терновым венцом, висящий на кресте под палящим солнцем. Там кровь, стекающая с него, падала на землю. А он медленно умирал за меня и за тебя. И он сегодня имеет полное право, единственный, кто может простить нас за наши грехи. Тот текст, который я просил запомнить, я повторю. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дорогие друзья, мы не безразличны Богу. Он не отвернулся от нас. Бог послал в наш мир нашего Господа Иисуса Христа подарить нам жизнь с вами. Со своей стороны Бог сделал все, абсолютно все. А что теперь делать должен я, чтобы Бог простил меня? Я хочу прочитать текст. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 текст. Библия говорит. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слышите? если исповедуем грехи наши, то есть если каемся перед Богом, Он простит и очистит нас от грехов ради Иисуса Христа. Покаяние грешника перед Богом – это не настолько важный вопрос, очень важный вопрос. Почему я так говорю? Христос дважды в беседе с людьми однажды, дважды сказал об этом. Евангелие от Луки, 13 глава, 3 текст. Он сказал так: «Нет, говорю вам, если не покаетесь, все также погибнете». Друзья, без покаяния нет прощения. Без покаяния невозможно иметь прощение грехов своих. А покаяние означает осознание своей вины перед Богом. В том, что мы нуждаемся в нашем Боге, да? Покаяние означает твердое желание порвать со грехом, больше не повторять. Покаяние означает просьба наша к Богу о прощении. Когда мы говорим, нужно исповедовать, мы не вкладываем смысл, приди и все-все расскажи о своей жизни священнику и так далее. Мы говорим, приди к Богу в простой молитве детской и скажи Богу: «Господи, я грешник, осознаю это, прости меня за все грехи моей жизни». Это очень важно. Возможно, кто-то желает помолиться такой молитвой сегодня в нашем собрании. Поэтому мы в конце будем иметь такую возможность помолиться вместе с вами. Через несколько минут хор будет петь песнь одну. И мы во время пения будем таким образом делать. Мы тогда помолимся Господу. Я еще раз хочу подчеркнуть, друзья, нам с вами всем нужен Господь. Те, кто не примирился с Господом, вам необходимо веровать в Господа Иисуса Христа, принять Его как личного Спасителя и покаяться перед Ним. Аминь.